апостол Петр, обращаясь к этим людям, которых он любит, он хочет помочь им жить. Он хочет помочь им преодолевать их реальную беду, их реальные трудности, реальную скорбь, реальную боль, которая для них была болью. Он дает на протяжении этого послания несколько очень ясных и глубоких объяснений, как этого достичь. Если вы почитаете 2 глава, 3 и особенно 4, очень много говорит о страданиях и о том, каким образом христиане должны проходить через страдания. Но до того, как он это сделает, в самом начале главы он как бы позиционирует этих людей. Что я имею в виду, когда я использую это слово «позиционирует»? Он пробует поставить их в правильное положение относительно всего, с чем они сталкиваются, прежде чем говорить о том, как, исходя из этого правильного положения, действовать. Это очень важный аспект жизни каждого христианина, который необходим нам не только один раз в нашей жизни, но он необходим каждый день, каждое утро. Через несколько недель я планирую сделать специальное собрание в среду, которое я называю «Практикум молитвы», где мы не только будем или не столько будем говорить о молитве, сколько учиться молиться. Это одна из больших проблем для многих-многих христиан. Так вот, один из важнейших аспектов молитвы – это то, что я называю позиционирование себя. Это то, что нам нужно каждое утро, каждый день. Каждый день мы сталкиваемся с рядом целым рядом обстоятельств, которые ожидают нас в этом дне. Эти разные обстоятельства представляют нам возможности и трудности. Некоторые трудности очень большие, и некоторые обстоятельства, приносящие большую и серьезную боль. Так вот, до того, как мы вступаем в день, нам нужно позиционировать себя правильно. Нам нужно ясно представить себя, кто мы, кто Бог, контролирующий все это? Какое право Он имеет управлять над всем тем, что происходит? Насколько Он сильно управляет всем этим? И чего Он добивается через все эти обстоятельства, которые Он пошлет в нашей жизни? И это позиционирование, оно проходит в нашем сознании, оно наполняет наш разум прежде всего, уча нас правильно думать об этих вещах, но не только. Оно пропитывает наши чувства. Оно должно принести с собой мир. Не безразличие. Верующий человек, который встал на эту правильную платформу, он может подойти к ней не бесчувственно, но спокойно. И в этом настоящая жизнь христиан. И поэтому апостол Петр берет специальное время для того, чтобы сфокусировать внимание своих читателей – тех, кто был получателем этого послания непосредственно в первом столетии, и помочь им сориентировать себя. Давайте почитаем эти первые слова, в которых он касается этой темы. 1 Петра, 1 глава, мы будем читать 6 и 7 стихи сегодня. «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Апостол Петр хочет, чтобы люди, которые проходят через страдания, прежде всего могли понять их смысл. Прежде всего, могли иметь ясную картину в своем сознании, картину того, что все то, что происходит здесь на земле, все это, во-первых, находится под Божьим контролем, во-вторых, имеет ясную цель, и в-третьих, эта ясная цель является благом для Божьих детей. Какой бы болезненной, какой бы острой она ни казалась для тех, кто проходит через эти обстоятельства. Мы посмотрим на этот текст внимательно, чтобы научиться из него урокам для нашей жизни, научиться урокам для наших скорбей. Я хочу попросить вас, вот сейчас, когда мы будем говорить о всех этих текстах и всего, вернее, о всем том, что сокрыто в этих текстах, я хотел бы, чтобы вы вспоминали свои скорби. У каждого из вас они уникальные. Нам часто кажется, что мои скорби не такие, как и других, и другие не могут понять. ни у кого нет двух одинаковых скорбей. Даже если с вами случилось одно и то же, вы разные люди, и вы находитесь в разном уровне развития, и вы по-разному оцениваете и реагируете на каждое явление, то есть скорбь каждого уникальна. Но когда мы говорим о христианах, мы говорим о том, что мы, относясь к этой скорби, можем или же на эту скорбь прореагировать так, что она нас погрузит в еще большую топь, или же мы можем эти скорби превращать в возможности. Это то, о чем говорит здесь апостол Петр. Когда он говорит эти слова, о сем радуйтесь, поскорбев теперь немного. Посмотрите, слово «поскорбев» – это реальная скорбь. Речь не идет о сем радуйтесь, и все вам пусть до лампочки будет. Абсолютно не так. Он говорит о сем радости, а скорбь реальна. Он говорит, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Дальше объясняет цель. Когда мы говорим о главной цели, которая представлена здесь в 7 стихе, эта цель ясно выражается в одном ясном качестве личности. Бог, безусловно, имеет своей целью обогащение нас, как личности, как Его детей, наполнение нашей жизни, делая ее более полноценной. Но в данном случае апостол Петр конкретно описывает, как он это делает. Он говорит, что Бог улучшает нашу с вами жизнь, Бог воздействует на вас и меня, на конкретный объект в нашей жизни. Он воздействует на веру, на нашу с вами веру. И воздействует интересным образом, он испытывает ее. Для Бога вера имеет достаточно большую ценность, что Он, понимая, что мы терпим боль, проводит нас через эту боль. Он является Богом, который любит нас. Но тем не менее Он считает необходимым проводить нас через боль, через конкретную ясную боль, для того, чтобы достигать своей цели. Поэтому прежде всего, глядя на этот текст, глядя на самих себя и на наши скорби, давайте зададим вопрос. Первый вопрос. Почему вера драгоценна? Как я уже сказал, мы сейчас определили, я думаю, каждый из вас определил в своем сознании свою какую-то скорбь, свою какую-то боль, свои какие-то переживания. И давайте теперь посмотрим на эту боль с точки зрения того, о чем говорит здесь апостол Петр, обращаясь к нам с вами сегодня. Итак, Бог допускает скорби для того, чтобы воспитывать или испытывать нашу веру. И здесь, для того, чтобы мы могли ясно понять, как это происходит и почему это происходит, нам нужно задать самый первый вопрос. Что ценного в вере, что Бог платит или готов идти на такие большие издержки, платить такую большую цену, эту цену реальных скорбей и реальных болей? Слово «вера» имеет множество смысловых оттенков. В Священном Писании оно используется чаще всего в трех вариантах или три разных оттенка смысла. Мы можем найти в Священном Писании. Первое – это вера как совокупность учения. Если помните, Ефесянам 4 глава 13 стих, там написано, «Доколе придем, все придем в единство веры». Так вот, здесь вера как вероучение, единство всего того, о чем Бог нас учит через Священное Писание. Вот есть такая body of faith, по-английски говорят, или единение веры, вот это. Есть вера как христианство вообще, то есть слово «вера» используется как христианство вообще. Например, некоторые говорят, обратился в христианскую веру. Или мы имеем с вами одну веру. Речь идет о том, оно связано с вероучением, но идет немножко шире. Оно идет и в практику церковной жизни, и в нашу общность церковную и так далее. И есть третий смысл, в котором используется слово «вера». Это третий смысл нужно понимать как доверие. Доверие кому-то и чаще всего Богу в данном случае. Помните, сказано об Аврааме. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Что значит «поверил Авраам»? Это значит, он услышал Божье Слово, и он стал действовать в соответствии с тем, что Бог говорит. То есть он воспринял его достаточно достоверным, достоверным в достаточной степени, чтобы сняться со своего привычного места жительства и путешествовать в далекую страну и идти в ту землю, которую Бог ему дал. Опять-таки, когда мы говорим о вере, о самом понятии веры, это понятие часто люди воспринимают несколько неточно. Чаще всего веру противопоставляет разуму. То есть часто люди говорят о вере как о чем-то иррациональном, о чем-то интуитивном, неопределенном, о чем-то, что невозможно доказать. И говорят, ты просто верь. Не совсем такое понятие представлено в Священном Писании. Когда мы говорим о вере или о библейской вере, библейская вера в действительности, хотя всякая вера в действительности совершенно отличается от этого неточного понятия. Мы можем дать очень короткое и ясное определение веры следующим образом. Вера – это доверие тому, что верующий считает авторитетным. Еще раз я повторю. Вера – это доверие тому, что верующий считает авторитетным. Правда, вот здесь у разных людей могут быть разные авторитеты, разные объекты, которые, на их взгляд, обладают авторитетом. У некоторых людей интуиция, действительно. Люди доверяют своей интуиции. У некоторых людей чувства. Они доверяют своим чувствам. Они верят своим чувствам и действуют в соответствии с тем, что чувства им диктуют. Очень часто интуиция и чувства, они не правы. Они не обладают достаточной объективной базой, чтобы действительно быть истиной. Кроме того, люди могут верить в разные другие объекты. Например, общественное мнение, популярные сегодня теории, даже, может быть, научные достижения, которые просто популярны сегодня. Завтра они меняются и отменяются какими-то другими научными достижениями. Но заметьте, как во всем этом вера – это доверие тому, что человек считает авторитетным. Если мы посмотрим и сделаем следующий шаг, посмотрим на спасительную веру. Спасительная вера – это полное и безоговорочное доверие Богу. То есть в данном случае ни интуиция, ни чувства, и ни какие-то общественные мнения или другие какие-то объекты являются объектом нашей веры, а Бог и Его авторитетное слово. То есть когда мы говорим о спасающей вере, о вере, которая дает нам вечную жизнь, это вера в конкретный, практически измеряемый процесс или измеряемое явление в нашей жизни. Спасительная вера – это полное и безоговорочное доверие Богу. Для того, чтобы мы могли еще немножечко яснее понимать веру и понимать, что Бог с ней делает, когда Он ее испытывает, нам нужно посмотреть на то, из чего состоит вера. Вера может иметь несколько составляющих, или каждая вера имеет несколько составляющих. Мы коснемся сегодня двух самых главных. Центральные, все остальные зависят от этих двух. Составляющие веры. Любая вера всегда начинается с признания своей неадекватности. Я приведу вам пример. Когда вы ищете схему проезда, как проехать куда-то, куда вам нужно попасть, вы обращаетесь или к людям, звоните по телефону, или спрашиваете у человека, как туда проехать. Или же к компьютерной программе. Вы набираете на Google Map или какая у вас программа, которой вы пользуетесь, вы набираете адрес, и вы смотрите, как туда проехать. Так вот, сам акт того, что вы спрашиваете или набираете в компьютере, говорит о том, что вы расписываете свои некомпетентности. В данном случае вы не знаете, как туда проехать. Любая вера начинается с нужды, с незнания, с неадекватности. Когда человек обращается к Богу, он обращается к Нему по единственной причине, потому что он не может сам прожить. Вот только тогда эта вера будет верой, действительно. Он обращается к Богу, потому что его своих собственных сил, умственных способностей, качеств не хватает, чтобы он мог прожить правильно. Здесь мы обнаруживаем первый столб неверия. Как вера, так и неверие. Если вера имеет две составляющих, и неверие имеет две основных составляющих. Первая составляющая неверия. Люди не обращаются к Богу по причине того, что они считают, что они сами могут найти себе правильную жизнь. Они уверены в себе. Они не пришли к нужде. Вот почему Христос говорит на Нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом». Блаженны люди, которые пришли к осознанию своей нужды и своей неадекватности. Причина, почему люди не верят, исходит из первой точки. Они продолжают считать себя кем-то. Есть вторая составляющая веры. Вторая составляющая связана с признанием авторитетности того, кому верят. Когда вы спрашиваете у кого-то, как проехать, вы подразумеваете, что этот человек знает. Вы не спрашиваете, как проехать у ребенка, который никогда не ездил туда, или который не имеет понятия. Вы ясно понимаете, что вам нужно спросить у того человека, кто был там, кто знает, как туда проехать. Или когда вы набираете это в компьютере, вы предполагаете, что составители программы, которую вам продали или которой вы пользуетесь, составители программы знают, как проехать. То есть они не заведут вас куда-нибудь, как Иван Сусанин. Когда мы говорим о вере в Бога, вера в Бога, она предполагает признание того, что Бог обладает авторитетом в тех вопросах, которым мы доверяем Ему. Это точно так же, как вы доверяете хирургу. Когда вы идете в больницу, вам нужно сделать операцию, вы доверяете, что этот человек обладает достаточной квалификацией, он знает суть того дела, которым он занимается, что он разрежет вас и потом сможет зашить. В этом-то смысл, почему этот хирург обладает авторитетностью. Он обладает, у него есть лицензия на его хирургическую практику, которую он занимается. Когда вы идете в больницу, идете к врачу, идете к хирургу, это акт веры. Не что иное, как акт веры. Вы расписываете свои несостоятельности. Вы не можете сами вырезать себе этот аппендицит или что там нужно вырезать. И вы верите, что он может это сделать. И он может это сделать вам во благо. То есть, когда мы говорим о вере, мы сталкиваемся с этими двумя ясными составляющими. Кстати, это вторая причина неверия людей, или вторая составляющая неверия. Неверие состоит из того, что люди, они не хотят признать авторитетность Бога. Вот люди могут быть религиозными, говорить религиозные слова, но если в них нет этих двух составляющих, нет признания своей нужды и нет признания авторитетности Бога, они не будут спасенными. У них просто нет вариантов для того, чтобы быть спасенным. Все то, о чем они говорят, это все пустая религия, которая не имеет действительной силы. Итак, вера исходит из признания своей неадекватности и признания авторитетности и благости того, кому ты доверяешь. Вот почему апостол Петр называет веру драгоценной. В этом сущность любой веры. «О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Называя веру драгоценной и сравнивая ее с золотом здесь, апостол имеет в виду или касается нескольких важных тем. Во-первых, первая причина, почему вера драгоценная, заключается в том, что вера – это единственный инструмент конструктивной связи с Богом. Я вам объясню, в чем смысл этого. Вера – это единственный инструмент конструктивной связи с Богом. Евреям 11 глава, 6 стих сказано очень категорично и очень ясно. «А без веры угодить Богу невозможно». Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, Бог есть, и что ищущим Его воздает. Когда мы говорим о отношениях человека с Богом, мы знаем, что Бог создал реальность такой, что Он сам является онтологическим и смысловым центром Вселенной. Это нам нужно очень важно, это очень важно понять, потому что мы, люди, постоянно спорим с этим. Мы постоянно имеем тенденцию не соглашаться с этим очень важным фактором. Что значит онтологический центр? Это значит, Бог является центром бытия. То есть все, что начало быть, через Него начало быть, что начало быть. Иоанна 1 глава написано. Из Него все начало быть. Конкретно мы объясним немножечко ближе сюда к нам. простым языком. Вот посмотрите, наша Вселенная, она содержит в себе миллионы, миллиарды точнейших деталей, которые делают возможной его функционирование, ее функционирование. То есть вот вы сидите здесь, у вас сердце бьется, и каждый удар вашего сердца возможен только по причине того, что Бог является источником бытия. Бог создал законы, в результате которых жидкость, кровь – это жидкость, может быть перекачана с одного места в другое. Более того, Бог создал качество клеток крови такими, что она может забирать кислород в одном месте и отдавать его в другом месте. Я вам назвал только две детали, а их миллиарды. То есть каждое мгновение нашей жизни возможно только потому, что Бог дает ее. Это подобно солнцу, хотя солнце – это очень несовершенное сравнение. Но представьте себе солнце, вокруг которого вращается Земля и другие планеты. Представьте, если бы солнце убрать. Ну, во-первых, конечно, Земле не будет вокруг чего вращаться. И это уже целая куча проблем. Но если мы уберем только энергетическую составляющую солнца, Земля замерзнет. И заметьте, на Земле-то все осталось. Законы физики, законы химии – все есть. Только одной составляющей нет – энергии, тепла, которое, света, которое дает солнце. И в результате этого все сразу же потухнет, все замерзнет. Теперь представьте себе, насколько мы каждым элементом своего существования зависимы от Бога, который держит и солнце, и землю, и все физические, химические законы, и все, что происходит вокруг нас. Вот почему, когда апостол Павел объяснял афинским мудрецам суть веры, он начал именно с этого важного явления. Он объясняет им, он говорит им о том, что Бог, который сотворил мир и все, что в нем, Деяния, 17 глава, 24 стих, «Он, будучи Господом неба и земли, нерукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». От одной крови произвел он весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Дальше смотрите, 28-27 стих. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем». Вот здесь апостол переходит и говорит о смысловом, о Боге как о смысловом центре вселенной. Он начинает говорить, что Бог является онтологическим смыслом, вернее, центром Вселенной. Все от Него, им и к Нему. Второе, он говорит, что Бог определил смысл, для чего мы существуем. И он здесь говорит, для чего? Чтобы они, чтобы мы, люди, искали Его, Бога. Это очень важно понимать. Не мы определяем смысл. Трагедия человечества заключается в том, что на определенном этапе в Едемском саду люди восстали против Бога, и люди, восстав против Бога, решили, что они сами могут определить смысл своего существования. Они решили, что они сами способны понимать, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. И таким образом, вместо того, чтобы быть связанным с Богом, который дает смысл, они взяли и присвоили этот смысл в себе. Вот здесь мы говорим о важности веры. Для того, чтобы вот эту связь порванную восстановить, ее можно только одним способом восстановить. Две составляющих. Человеку нужно признать свою нужду, что он не имеет смысла. И второе, человеку нужно понять, что у Бога есть этот смысл, и довериться Ему, признавая Его авторитетность. То есть связь с Богом никак невозможно никаким другим путем, как только через веру. Пророк Исаия, 66 глава, 2 стих, передает Божьи слова и говорит следующее. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Заметьте, как эти две составляющих веры собраны здесь в одном стихе. Он говорит, первое, на кого, с кем Бог имеет дело, с кем может Он иметь дело вообще, перед тем, кто смирен и сокрушен, перед тем, кто признал, что Он нуждается в действительности, перед тем, кто принял реальность. И второе, тот, кто трепещет пред Словом, то есть тот, кто признает авторитетность Божьего Слова. признает авторитетность того, кто есть Бог и что Бог говорит. Практически и конкретно. Вот почему вера драгоценна, друзья. Вот почему для Бога нет большей ценности. Когда Он работает с вашей душой, с моей душой, Он заботится не о том, насколько благополучная наша жизнь будет сегодня. Он заботится о том, насколько прочной, настоящей и сильной будет наша вера. Потому что если не будет веры, все благополучие жизни не имеет никакого смысла. Если эта вера будет слабая, то вы будете в постоянном внутреннем противоречии жить. С одной стороны, вы живете хорошо или пробуете жить лучше, и имеете много всего материального. С другой стороны, вас внутри будет постоянно раздирать вот это внутреннее противоречие. Вот почему вера драгоценная. Вот почему Бог допускает бедствия. Вот почему Бог допускает страдания, ваши страдания. Помните, мы только что начинали собрание с того, чтобы вспомнить о том, о той скорби, которая у нас. Той скорби, которая у вас лично. Вот в чем объяснение этой скорби. Вот в чем божественная цель. Второе. Вера не только является единственным инструментом, связывающим нас с Богом. Вера еще вместе с этим – это единственный инструмент спасения. Заметьте, что признание своей негодности вообще или нужды и признание того, что Бог есть и Он велик, еще недостаточно для того, чтобы человек был спасен. Для того, чтобы он был спасен, нужен следующий шаг, и этот шаг точно так же является шагом веры. Он тоже является элементом веры. Писание говорит об этом очень ясно. Ефесянам 2 глава 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это Божий дар». Речь идет о том, что человеку нужно освободиться от вины греха и от проклятия, которое связано с этим грехом, и от гнева Божия, который является результатом этого проклятия, вернее, который несет, который очень тесно связан, неразрывно связан со грехом. Для того, чтобы освободиться от этого, по Божьей милости существует один только путь. Только один вариант есть, как это можно сделать. И Иисус Христос пришел на землю и на Голгофском кресте взял на себя грех человека и пострадал за него, приняв на себя Божий гнев, полностью заплатив цену. И дал свою праведность для всех верующих. Что такое вера? Две составляющих. Нужно признать, что мы грешны. Грешны абсолютно. Грешны так, что погибли. И нужно признать, что Он праведен. И Он там, на Голгофском кресте, умер за нас и дал нам сегодня свою праведность, которая авторитетна и достаточна для того, чтобы нас спасти. Вот почему апостол говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру». И это не от вас Божий дар. Римлянам 3:21 написано: «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия». Не наша праведность, у нас ее нет. «О которой свидетельствуют законы пророки. Праведность Божия через веру во Христа Иисуса». Вот почему вера нужна. Вот почему Бог допускает страдания и трудности, чтобы люди могли обретать веру. Чтобы вот через эти две составляющие они могли приходить к вере. 28 стих этой же главы, послание к римлянам. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Мартин Лютер и другие реформаторы, когда они имели дело с тем, что церковь отступила от истины Священного Писания, они возвращали церковь на основу ее, они представили там 5 основных принципов, 5 солос. Если вы помните, 5 соло. Первое – соло-скриптура, только Писание. Второе – соли део глория, вся слава только Богу. Третье – соло Христо, только Христос. Четвертое – соло грация, только благодать. И есть пятое – соло фидеи, только вера. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на эти 5 или один, который последний, в сравнении с остальными 4. Посмотри, только Писание, соло скриптура, это то, что вне нас. Соло Део Глория, вся слава только Богу, это то, что вне нас. Соло Христос, только Христос, это тот, кто вне нас. Соло Грация, только благодать, это опять-таки Божье действие, есть только одно, что внутри. Соло Фиде, только вера. Только через веру все эти остальные четыре соло, они становятся доступными нам. Вот почему вера настолько драгоценна, что Бог допускает тебе скорби, что Бог допускает тебе конкретную боль. Не просто боль вообще, в человечество в общем, а нашу боль конкретную, та, которая у меня болит, которая вас сегодня, вашу душу тревожит внутри. Потому что Бог видит огромную ценность веры. И Он хочет свою работу произвести, чтобы научить нас верить. Третье. Вера – это не только инструмент приближения нас к Богу или связи с Богом. Вера – это не только инструмент спасения. Вера – это еще и инструмент духовного роста. Когда мы говорим о зрелости, когда мы говорим о возрастании, мы часто говорим о каких-то общих вещах, о каких-то общих фразах, не совсем понимая, как же эти практические желания или молитвы, они могут и должны практически осуществиться или реализоваться в нашей жизни. Дело в том, что после обращения к Богу верующий человек продолжает иметь в себе самом еще ветхую природу, остатки ветхой природы. В чем суть ветхой природы? Суть ветхой природы – гордость, независимость, претензия на самозначимость. Ветхая природа видит себя центром, а не Бога. Теперь для того, чтобы мы духовно росли, нам нужно ветхую природу умерщвлять. Это не просто так умерщвлять, там, травить свое тело чем-то. Нет, совершенно не так. Чтобы умерщвлять ветхую природу, нам нужно вот эти два элемента, о которых мы говорили. Нам нужно признавать, что я не такой уж и большой. То есть, когда я говорю о том, что я может быть, думаю в себе, но я попадаю в обстоятельства, которые раз только и сломали меня, я понимаю, что я не такой уж и пух земли здесь, не такой великан, не такой гигант. И вместе с этим Бог открывает нам, что Он, оказывается, этим контролирует. Он, оказывается, допускает бедствия и благополучия. Плач Иеремии, 3 глава, 36 стих написано, кто это говорит, что не от руки Господней происходит? Ибо из рук Его происходит бедствие и благополучие. То есть Он допускает бедствие в жизни людей. Для чего? Для того, чтобы они увидели, что Бог велик, а человек маленький. Когда я смотрю на эти кадры этого бедствия в Японии сейчас, и я вижу, что всякие человеческие способности абсолютно ничего не значат. Когда мы говорим о вере, мы говорим о том, что для того, чтобы мы духовно могли расти, это возможно только в одном смысле. Только тогда, когда Бог берет и показывает свое владычество нам, и мы слышим это, и мы смиряемся перед Ним, и мы больше доверяем Ему. Чем больше этого происходит, тем больше мы растем. Тем больше наша реальная вера. Ефесянам 3 глава 17 стих написано, «Верою вселится Христу в сердца ваши». Здесь применяется такая форма, которая говорит не о одноразовом явлении, а о явлении, которое имеет место на протяжении жизни. Так вот, для того, чтобы Христос становился частью нашего характера, для того, чтобы мы обретали Его природу и учились Его настоящей глубокой жизни, для этого существует только один вариант – только посредством веры. Посмотрите, он говорит дальше, 18 стих, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и глубина, и долгота, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. То есть в результате этого мы достигаем совершенства. Мы достигаем Божьей полноты. В результате веры. Когда мы говорим о этом практическом преображении внутреннего мира христианина в характере Иисуса Христа, мы ясно понимаем, что это становится возможным только в результате нашего реального и практического доверия Ему. Мы признаем, что сами мы живем неправильно, и мы бегим к Нему, и мы видим Его характер, И мы видим Его истину, и мы пропитываем ею свое сознание, и мы пропитываем ею свои чувства, и мы практически можем становиться сильнее. Только в результате веры. Другого пути нет. Есть несколько конкретных примеров, как вера помогает нам духовно расти. Во-первых, вера освобождает нас от страха и беспокойства. Самая большая проблема или самое большое качество людей, которые незрелые или не в достаточной степени Бог наполняет их собой, или они неверующие, это то, что люди живут в беспокойстве. Теперь посмотрите, когда мы понимаем, что Бог является могущественным владыкой Вселенной, чем больше мы понимаем это, тем спокойнее мы будем. Чем больше вы думаете о том, что вы контролируете мир, или, во всяком случае, ваш маленький мир, или, во всяком случае, ваши маленькие дела, а не Бог, тем больше у вас будет голова болеть, и вы будете в беспокойстве и в страхе. И чем больше вы будете признавать, что Бог действительно управляет всем, вы будете иметь глубокий мир, уверенность в сердце. Очень хороший пример вот этой свободы от страха мы можем найти в жизни Иисуса Христа. Иисус Христос пришел на землю как человек. Он оставил славу небес, и не только славу небес, Он оставил право пользоваться многочисленными качествами, силами, которые Он имел как Бог, будучи Богом. И Он жил полностью как человек на земле. И живя на земле, Он постоянно полностью доверял Отцу. Помните его молитву в Гефсиманском саду? «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И эта молитва успокаивает его. И в результате этой молитвы он в Гефсиманском саду спокоен, один, когда все остальные в беспокойстве. И так он прожил всю свою жизнь. То есть вера реальна, чем больше я доверяю Богу, тем спокойнее я буду. Это значит, я должен меньше увидеть свою собственную значимость и больше увидеть Его значимость, и больше доверить Ему практически, и больше обрету внутренний покой. Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Друзья, чем больше будем это знать, тем более спокойными будем, тем более уверенными, тем более зрелыми. Вера освобождает нас от страха и беспокойства, позволяя нам духовно расти. Второе. Вера делает нас сильными. Опять, истинная сила только у Бога. Бог является источником всякой настоящей силы. Есть, правда, какие-то претензии на силу, которые живут в людях. Люди качают мышцы и думают, что они сильные, или у них есть деньги, и они думают, что они сильные, или у них есть какие-то другие связи, может быть, или другие ресурсы, которые они используют для того, чтобы представлять себя сильными. В действительности, Священное Писание говорит о том, что сила только у Бога. Псалмопевец говорит: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога». Теперь для того, чтобы мы могли обладать этой силой, есть только один путь. Есть только один путь конструктивной связи с Богом. Это вера, мы говорили об этом. Нужно признать, что у нас силы нет. И прийти к Нему и довериться Ему. И позволить так, чтобы Бог своим Словом и своим Духом наполнял наш внутренний мир. И тогда мы будем способными быть проводниками Его силы. Мы будем способны действовать Его силой. 1 Иоанна 5:4 написано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Самое большое, с чем борются христиане, это идеология мира сего, это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Все то, что рождено в мире, все то, что движется, атакуя христианскую душу. Так вот, чтобы победить мир, есть только один инструмент. Этот инструмент только вера, которая связывает нас с Богом, связывает нас с Его источником истины, с Его источником благодати, правильной оценки того, что окружает нас. Давид победил Голиафа только потому, что он имел полное доверие Богу. Заметьте, все остальные люди, которые находились там, они были сильные, у них было это их оружие, которое снаряжение воинское, у них была тренировка, у них были командиры, которые ими командовали, но у них не было доверия Богу, они не верили Богу. Пришел Давид, и Давид, в отличие от них, он знает точно, кто такой Бог. Он ясно понимает, что он-то ничто. И он знает, что Бог все во всем, поэтому он полагается на него и доверяет ему, и с Богом побеждает Голиафа. Вера, а не сноровка, помогла Давиду победить. 1 Петра, 5 глава, 8 стих. Апостол Петр пишет и говорит, что мы не только мир можем победить верой, но мы можем победить самого опасного врага, это дьявола. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою. Опять-таки, вера – это не просто так вот сесть в позе лотоса и медитируя говорить «верю, верю, верю». Или просто друг друга такой пеп-ток, просто вот друг друга поддерживать, «верь ты, пожалуйста, верь». Это самовнушение, это не вера. Настоящая вера простая – признание своей нужды, признание абсолютного Божьего авторитета, абсолютного владычества, его благости к нам. На основании этого мы доверяем ему. Именно так действовал Иисус Христос, когда дьявол искушал его в пустыне. Христос не просто так ходил и говорит, побежу, я обязательно, дьявол будет побежден. Дьявол, кто ты, дьявол, ты будешь побежден. Как некоторые сейчас делают. Христос очень ясно говорил, вот дьявол, вот он говорит ему, вот камни, вот преврати его в хлеб. И Христос что делает? Он знает, где сила. Он знает, что сила у Бога. Он говорит, не всяким хлебом будет жить человек. Человек будет жить не хлебом единым, не хлебом единым будет жить человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. И дьявол закрылся. И второй раз Иисус Христос обращается к слову и говорит, написано. И дьявол ни с чем ушел. Вот эта сила, вот эта реальная сила, которая есть у христиан, эта сила заключается в вере. Причем, опять-таки, вера – это не что, это не самовнушение. Вера – это реальный взгляд на реальность, правильный взгляд на реальность. Кто такой я? Кто такой Бог? В чем сила Его слова? В чем сила Его действия? Третье. Вера делает нас влиятельными. Мы говорим о зрелости. Вера – это инструмент духовного роста. Почему вера драгоценна? Почему Бог допускает страдания? Почему Он испытаниями разными нашими вот так хирургически воздействует на нашу веру? Как я уже сказал, что вера, она освобождает нас от страха и беспокойства, она обеспечивает нам духовный рост. Вера делает нас влиятельными. Что это значит? Вот наша жизнь, здесь мы на земле живем, и мы живем в окружении людей, и мы оказываем влияние. Так вот, только то влияние будет настоящим, которое является влиянием нашей веры. То есть, если мы что-то сделали в результате веры, вот это останется. На ваших детей, если вы хотите влиять на ваших детей. Вот то, что вы сделаете так, меня родители воспитывали. Или, а у нас вот я книжку по психологии прочитал, вот так надо делать. Или, а вот здесь вот последняя мода, вот такая, вот так нужно делать. Вот все это мирское, не Божье земное влияние, которое здесь же на земле и помрет. Настоящее Божье влияние исходит только оттуда, когда вы сами видите Бога и Его силу, приходите к Нему, и Он трансформирует вас своим влиянием. И вы в результате вот этой своей веры способны оказывать влияние веры на людей, которые рядом с вами. Евреям 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Чрезвычайно важный текст. Вот смотрите на людей, которые более опытные, которые идут впереди, которые жили впереди, может быть. И знаете, что только то, что они сделали по вере, действительно ценно, все остальное нет. Это сразу расставляет все на свои места. Заметьте, у нас очень много наших идеалов, я имею в виду современных ярких фигур в христианстве, которые известны чем угодно, но не своей верой. Помните, о церкви в Фессалониках написано, и вера ваша стала известной во всей Малой Азии. Вера, а не хрустальный храм, который построили. Или не суперорганизация. Вот это все яркое, оно привлекает внимание. А папа у меня крутой. А действует только вера. Крутизна, она плохо действует. И здесь написано, подражайте вере их. Вот это единственное, что ценно в этом человеке. Все остальное земное точно так же сгорит, как все остальное. Итак, вера является огромной драгоценностью в жизни спасенного человека. Именно поэтому Бог, желая эту веру усилить, возродить, сделать ее могущественной, именно поэтому Он проводит нас через скорби, дорогие мои. Помните вот эту боль, о которой мы говорили сегодня в начале? Вашу личную боль, вашу личную скорбь. Так вот, знайте, что ее предназначение, этой скорби, в том, чтобы веру вашу драгоценной сделать. Почему для этого нужно испытывать веру? Второй вопрос, не менее важный. Почему бы так не было, что ты попросил: «Господи, дай мне веру, хорошую, настоящую, сильную». И утром проснулся, и у тебя уже вера. Ну, во всяком случае, может быть, как-то дай мне веру, но, может быть, я в собрании покажу немножко, дай мне веру. Действительно, нам нужно молиться о вере. Ученики просили Иисуса Христа умножить нас веру. Это нормальная молитва, она имеет ясный смысл. Только нам нужно помнить, как Бог будет это делать, как Он ее будет умножать. То есть для того, чтобы наша с вами вера стала сильнее, для этого Богу придется проводить нас через какой-то процесс испытания. О чем радуетесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа. Этот текст говорит нам о двух причинах. Почему испытание является единственным средством для того, чтобы нашу веру улучшать? Или почему Бог испытывает веру? Почему скорби использует для испытания? Самая первая причина заключается в том, чтобы определить истинность веры. Дело в том, что когда люди говорят о вере, люди часто имеют в виду самые разные явления. Очень многие люди называют себя верующими, но в действительности не являются таковыми. Они представляют, что вера, с верой связано признание факта, что Бог есть. Они думают, что с верой связана их религиозная активность. Они участвуют в той или иной форме религиозной активности. Но они забывают один очень важный фактор – что вера в действительности – это гораздо большее что-то. Если мы посмотрим на слово «испытанная вера», посмотрите, «дабы испытанная вера ваша», посмотрите на слово «испытанная», начало 7 стиха, «дабы испытанная вера ваша». Это греческое слово, которое говорит не только о процессе испытания, но оно говорит о позитивном результате испытания. Здесь речь идет о следующем: чтобы вера ваша была подтверждена, что она настоящая. Испытанная, то есть подтвержденная. Доказано, что она настоящая. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее золота. Когда мы говорим о том, что у разных людей, есть много разных людей, которые имеют веру только на словах, они называют себя верующими, в действительности не знают Бога. Таких примеров очень много в Священном Писании и в нашей жизни даже. Посмотрите, за Иисусом Христом когда-то последовала целая группа людей, большая группа людей из иудеев, которые написано, что они уверовали в Него. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 8 глава, 31 стих. Здесь написано так: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Заметьте, об этих людях сказано, что они уверовавшие. То есть они думали, что они имеют веру. И в каком-то смысле они имеют веру, но это не спасающая вера, это не настоящая вера. Здесь же сразу Иисус Христос встречает их маленьким испытанием. Испытание совсем маленькое. Христос просто сказал, что Он сомневается в том, что они истинно Его ученики. И это их очень глубоко задело. Это коснулось глубины их обиды, вызвало обиду. Вот. И он еще добавляет здесь, что если вы, когда вы будете пребывать в Слове, только тогда я буду видеть, что вы настоящие ученики, и потом истина сделает вас свободными. И это уже было выше их возможности спокойно это все проглатывать. И они задают ему встречный вопрос, или отвечают ему, 33 стих. Заметьте, это уверовавшие иудеи. Они говорят, мы семя Авраамова и не были рабами никому и никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Заметьте, чего не хватает у этих уверовавших людей? Они уже следуют за Иисусом Христом, но у них не хватает осознания, вот этого первой составляющей веры. У них не хватает осознания своей нужды. Свобода, какая нам свобода? Нам свобода не нужна, мы и так свободны. И так огромное количество людей, которые называют себя верующими сегодня. Они приходят ко Христу, они следуют за Христом. И когда говоришь, что свобода тебе нужна, какая свобода? Я никогда никому не был рабом. Человек даже не имеет понятия о том, что он в рабстве находится. Вы знаете, как закончилась эта история? Эта история закончилась тем, что Иисус Христос очень ясно, конкретно им говорит, «Вы дети дьявола». Как же они ж уверовали? Вот так и уверовали. Оказывается, человек уверовал, и Бог ставит этого, этого уверовавшего на испытание, ставит его под тест, и в результате этот тест вскрывает, окей, оказывается, сын дьявола. Это только оболочка вверху сына Иисуса Христа, или сын Божий, или член церкви, или верующий человек. А внутри оказывается не так. Позже, когда Иоанн жил уже и нес служение, сам будучи пастором церкви, он писал в первом послании своем, во второй главе, 19 стих, он говорил о другой группе людей, которая была подобная. Он говорит, они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. То есть он говорит, что такие люди были во время Христа, они были во время Иоанна, и они будут на протяжении всей жизни. Так вот, здесь написано, что они вышли. То есть, когда обстановка стала немножечко сложной, когда испытание немножечко нагрянуло на человека, he bails out. Он просто оставляет все это дело. А зачем ему нужно? Цена слишком большая. Он готов веровать, но не настолько, чтобы вот так вот сильно веровать. Вот почему апостол Павел, обращаясь к людям, которые жили в Коринфе, 2 Коринфянам 13 глава 5 стих, он настойчиво предупреждает этих людей и говорит, испытывайте сами себя, самих, верили ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. Заметьте, он говорит, проверяйте, есть ли вера. Испытания помогают нам проверить. Они помогают нам прийти к ясной картине. Луки 8 глава представляет нам притчу о сеятеле. Иисус Христос говорил ее, а точнее притча о четырех почвах, еще точнее можно ее назвать. Смысл ее в следующем. Помните, семя падало на разную почву, и в одном случае, 13 стих говорит, а упавшее на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают его. Но не имеет корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. Как только давление стало превышать критическую точку, они отпадают. В этом разница между настоящими верующими и ненастоящими. На настоящего верующего оказывается давление, и оно ближе приближает его к Богу. На поддельного оказывается давление, и он отпадает. Кстати, это является Божьим благом. Вот эти люди, которые ушли от Иисуса Христа, они во всяком случае теперь уже точно знают, что они не дети Божьи, они сыны дьявола. И в этом Божье благо, что Он помогает этим людям обнаружить это здесь на земле, а не тогда, когда они придут в вечность. Здесь на земле у них есть еще шанс сокрушиться и смириться пред Божьим лицом. Итак, это первое. Испытания вскрывают истинную сущность веры, они вскрывают, есть ли там вера, настоящая она или ненастоящая, вот, и так далее. Второе, Почему нужны испытания? Испытания повышают качество веры. То есть, если человек верующий, если вы верующий человек, то Бог продолжает проводить нас через испытания, и делает Он это с целью того, чтобы наша вера стала более качественной и более сильной. Вера должна расти. Писание говорит о том, что это очень правильно, очень необходимо, что вера, чтобы вера росла. 2 Фессалоникийцам 1 глава 3 стих написано: «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша». То есть он видит, что вера растет. Каким образом вера может расти? Вспомните о двух составляющих. Первая составляющая – признание своей неадекватности. Мы себя еще не в достаточной степени признаем неадекватными. Суть нашей жизни, нашего развития заключается в том, что мы признавали себя все больше и больше нуждающимся в Боге. Чем больше будем признавать, тем больше вера будет. Помните второй аспект. Второй аспект – признание Божьего владычества, Его величия, Его благости. Чем больше мы будем понимать Божье владычество, тем больше будет вера. Вы можете нарисовать два таких пункта или два таких столбика. Так вот, один столбик – это ваше собственное представление о своей достаточности или о своей значимости. И второй – это ваше представление о Боге. Так вот, нужно, чтобы вот такое движение происходило. Чтобы о Боге мы думали, видели и понимали Его лучше, больше и яснее. И чтобы мы более и более осознавали самих себя и свою нужду. Так вы знаете, что самым сильным инструментом, который помогает нам в этом движении, является скорби. Различные испытания, когда Бог ставит нас в ситуацию, которая не в нашем контроле. Когда Он ставит нас в обстоятельства, когда мы проваливаем, когда мы обнаруживаем свою несостоятельность. Вот почему апостол Петр говорит: об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Главная цель испытания золота – освобождение от примесей. Его нагревают до больших температур для того, чтобы как можно меньше того, что не золото, осталось там. Если вы имели дело когда-то с золотыми изделиями, то вы читали, там есть проба. То есть есть определенные цифры, которые относятся или характеризуют этот тип золота. Вот эти цифры означают, сколько там не золота. И когда его переплавляют, то, что не золото, выплавливают, удаляют. Но для того, чтобы удалить то, что там не золото, его нужно нагреть сильно. Его нужно подвергнуть испытанию под большими температурами. Вот точно так Бог, чтобы сделать нас себе пригодными, Он подвергает нас испытанию скорбями. Он подвергает внешнему воздействию, подвергает боли. Когда-то Джордж Мюллер говорил так: «Целые, несломленные, несокрушенные люди бесполезны для Бога». То есть нужно сначала сокрушить нас внутри, сокрушить нашу гордыню, привести нас в состояние нужды. Вот тогда Бог может использовать нас. Нужно переплавить. Ради этого Бог поместил нас в этот несовершенный мир. Мы никогда не думали, почему Бог сделал так, что церковь живет в мире, который подвержен тлению, который подвержен этим природным катаклизмам, который подвержен экологическим катастрофам, различным экономическим проблемам, проблемам со здоровьем и так далее. Это не просто так. Бог помещает нас именно в эту реальность для того, чтобы посредством этой реальности испытывать нас, испытывать нашу веру, закалять нашу веру, преображать ее. Очень хорошая иллюстрация этого может быть взята из истории израильского народа. В книге Второзакония, 8 глава, написано о том, что Бог имел определенную цель, когда Он направил народ израильский в пустыню. Я так себе представляю, но Бог мог бы сделать чудо, мог бы сделать в этой аравийской пустыне оазис на всю пустыню, на 40 лет. Ну, чтобы они могли благополучно уже без всяких проблем дойти до обетованной земли. Вполне мог бы это сделать. Точно так, как Он мог манну посылать. Точно так Он мог бы климат изменить на 40 лет в этом месте и сделать так, чтобы там все благоухало. Он так сделает действительно когда-то с землей, так написано. Но Бог не сделал этого. Причина следующая. Бог, наоборот, берет этих людей и ведет их прямо в пустыню. Прямо туда, где они полностью от Него зависят. Он это делает. Вот почему плач Иеремии говорит, кто это говорит, и то бывает, что Бог не повелел бы. Не от рук ли Всевышнего и бедствия, и благополучия. Бог ведет нас в пустыне часто. Для чего? Слушайте, что здесь написано. Моисей говорит новому поколению израильтян. Он обращается, говорит следующее. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет». Дальше ясно сказано, для чего? «Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет, будет ли у тебя вера». Испытание веры. Бог использует эти обстоятельства для того, чтобы привести человека, сокрушить человека, повышать качество его веры. Как это качество повышается? Есть несколько конкретных элементов. Самый первый, о котором мы уже немножко говорили, это сокрушение или освобождение человека от гордыни и самоуверенности. Бог включает эту температуру, включает эти факелы, эти горелки. Он ставит нас в нашу боль. И как я уже сказал, у вас уникальная боль, как и у каждого другого. Уникальное, подобранное Богом, пламя горелки, тип боли, смысл скорби. Он все подобрал специально для каждого из нас, подобрал для того, чтобы именно в нашем режиме или в режиме, в который нужен для нас, выплавить то, что не нужно, то, что не вера. Первое – освобождение от гордыни и самоуверенности. Мы всегда склонны жить самоуверенно. Даже будучи верующими людьми, мы склонны к самоуверенной жизни. Мы склонны к тому, чтобы утверждать самих себя в той или в другой ситуации. И вот Бог проводит нас через пустыню. Бог проводит через плавильню. Для того, чтобы сдулся вот эта гордыня или это представление о самоуверенности. Когда-то апостол Павел молился Богу, чтобы Бог избавил его от какой-то скорби, которая причиняла ему огромное неудобство, настолько большое неудобство, что он называет эту скорбь жалом в плоти, использует такое слово, которое не просто жало, а обозначает такую большую палку колючую. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, и дальше смотрите, цель – удручать меня. Причинять неприятности, огромные неприятности. Кто дал это жало в плоть? Кто послал это жало в плоть? Бог послал. Для чего? Чтобы сделать жизнь неприятной. Ясно сказано, чтобы удручать Павла здесь. Больше того, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Оказывается, это жало было крайне необходимо для Павла, чтобы он постоянно осознавал свою немощь. И тогда Божья сила могла действовать. Только Бог убирает жало, перестает Павел осознавать свою немощь. Этот же инструмент Бог использует для многих и многих из нас в самых разных обстоятельствах. Если вы посмотрите внимательно на свою боль, которую вы переживаете сегодня, вы можете увидеть, что это Божий инструмент, который держит вас в состоянии постоянной нужды в нем. Павел Билхаймер пишет об этом в своей книге. «Человек не сломлен до тех пор, пока в нем живет непокорность, мятежное противодействие Богу и другим людям». Тот, кто возмущается, обижается, негодует на критику, мстителен, обидчив, остро переживает невнимание к себе окружающих, не был еще внутренне сокрушен. Несколько ниже он продолжает. Несокрушенный человек полон самим собой, своими намерениями, планами, суждениями. Человек бывает так полон собой, что в нем остается мало места для Бога. Обычно он может прийти к сокрушению только ценой величайших неудач и потерь. Безжалостных ударов судьбы, которые разрушают все иллюзии человека о своих силах. Итак, это конкретный шаг, как Бог достигает роста нашей веры, почему нужно нужен нам, нужно испытание, нужны скорби. Бог сокрушает нас, сокрушает нашу гордыню, сокрушает нашу самоуверенность. Второе. Бог испытаниями освобождает нас от неточного представления о себе, то есть о Боге, о Нем. Испытания освобождают нас от неточного представления о Боге. Если вы посмотрите на характер веры, мы говорили о том, что он ограничивается нашим слишком большим взглядом на себя и слишком маленьким взглядом на Бога. Так вот, чем больше мы будем понимать Бога, тем больше наша вера. А мы понимаем Бога тогда, когда мы попадаем в обстоятельства, которые мы не можем контролировать, и мы знаем, что Он их контролирует. Самое большое откровение, которое Иов имел в своих страданиях, самое большое откровение заключалось в одном слове или в одном стихе, в 5 стих 42 главы. Когда он пришел к концу своей жизни, и он говорит: «Знаю я, что ты все можешь». И дальше после этого говорит: «Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же глаза мои видят тебя». И заметьте, Бог не рассказывал ему там о устройстве Троицы или о смысле, философском концепте предопределения. Бог очень просто открывал ему свое могущество и свое величие. Это могущество и величие Бог открывал в скорби Иова. Это самая большая точка, когда человек, преклоняясь перед Богом, говорит: «Да, я знаю, что ты все можешь». Билл Хаммер в другом месте говорит: «Все страдания имеют одну цель – вести нас к Богу». Я уже сказал, что это главная точка, которая отличает настоящих верующих и ненастоящих. Одна и та же скорбь прилагается к двум разным людям. Один приближается к Богу, другой идет от Него. Один настоящий, другой нет. В этом разница. Все страдания имеют одну цель, чтобы привести нас к Богу. Евреям 12 глава, 1 стих написано: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Заметьте, начальник – это тот, кто начал веру. Совершителя – тот, кто доводит ее до совершенства. Бог работает над нами с тем, чтобы доводить ее до совершенства. И для того, чтобы мы могли иметь успех в этом процессе, нам нужно смотреть на Него. Дальше описано, что Он пренебрег. Он воссел одесную престола. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. И последнее. Последнее, что мы достигаем, или каким образом Бог достигает нашего духовного роста, Он освобождает нас от гордыни и самоуверенности, Он освобождает нас от неточного представления о самом себе, открываясь нам точнее. И есть третье, как Он повышает качество веры, Он освобождает нас от незрелости. Вопрос очень простой, смотрите. Если вы победили в испытании, вы стали немножечко сильнее, и вы способны будете победить в более сильном испытании. Для того, чтобы Давид мог победить Голиафа, для этого ему нужно было когда-то побеждать львов и медведей, которые нападали на стадо. Там ставки были меньше. Там всего лишь стадо отца, которое нужно было защитить. Не защитит, не вступится, стадо потеряет. Несколько овец потеряет. Здесь уже ставки большие, здесь уже народ. Так вот, для того, чтобы вот там в большом месте иметь силу, для этого нужно было тренировать веру. Для этого, кстати, Бог посылал львов и медведей, которые нападали на стадо. Он посылал для того, чтобы тренировать Давида, чтобы Давид способен был доверять ему. Научившись доверять в маленьком, он способен был доверять и тогда, когда ему нужно было победить Голиафа. Иакова, 1 глава, 2 стих написано: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». То есть страдания, разные испытания являются инструментом, ведущим нас к совершенству. Апостол Павел пишет об этом также, Римлянам 5 глава 3 стих: «И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Итак, вот почему апостол Павел говорит нам, вернее, апостол Петр говорит об этих очень важных качествах. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера наша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Самое последнее. Давайте обратим внимание на последние несколько слов. Что дает испытанная вера? Посмотрите последние слова. «К похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Оказывается, Бог испытывает нашу веру не только для того, чтобы мы здесь могли жить хорошо. Он испытывает нашу веру для того, чтобы сделать нас носителями Его славы. Заметьте, он использует три синонима здесь. Говорит: к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Вот будет тот момент, когда придет Иисус Христос, и вот тогда все достижения земли не будут значить ничего. Вот тогда, в тот момент, только то, что славно для Него, только то, что сделано здесь, Его, на основании Его ценностей, только это будет сиять. Время – это инструмент, при помощи которого в нашей жизни становится все меньше и меньше нас и все больше и больше Христа. Все меньше земного и больше небесного, все меньше несовершенного и все больше славного. Вера – это признание нашей слабости и возвеличивание Божьей силы. Это радостное умирание для своего «я» с тем, чтобы возрастало господство Иисуса Христа. В этом цель каждого христианина – встретить своего Господа, наполненным Его славой, слившись в единую симфонию хвалы и величия вместе со всем народом Божьим, со всем сонмом ангелов. В этом цель страданий, в этом цель испытания веры. Я бы хотел бы закончить наше собрание одним стихом, еще одним текстом из 8 главы послания апостола Павла к римлянам. Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава. Посмотрите, апостол говорит здесь очень важные слова. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас».
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!